Я же расскажу о погоде в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Петербурге сегодня обещают плюс 31, но в Москве без осадков, а в Петербурге все-таки возможен небольшой дождь. Сегодня пятница, 9 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот тема ближайшего часа. Общественная кампания против судебного преследования организаторов опальной выставки «Запретное искусство». Новые лидеры России. Очередная серия специального цикла «Радио Свободы» и сайт свободанews.ру. Обмен не шпионами. МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Как сообщила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, Дмитрий Медведев подписал указы о помиловании Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина. Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Американские эксперты не считают происходящее шпионским обменом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Политические обозреватели говорят, что этот обмен шпионами станет крупнейшим со времен окончания Холодной войны. Но можно ли назвать это обменом шпионами? Вот что говорит бывший сотрудник ЦРУ, а ныне писатель Роберт Байер. Холодная война окончена. Может быть, в России об этом не знают, но война давно окончена. Наши страны – партнеры в поисках решения проблем Ирана, Ирака, терроризма и многим другим. История с российскими агентами по-своему уникальна. Во-первых, никогда еще не было такого количества одновременно арестованных. ФБР проделала огромную и очень успешную работу, набрав более чем достаточно трудно опровергаемых доказательств вины подозреваемых. Во-вторых, работа российских органов разведки никогда еще не была настолько непрофессиональной. Не понимаю, что с ними произошло. Я говорил со многими моими коллегами, занимающимися Россией. Для них тоже оказалось полнейшим сюрпризом столь низкое качество российской внешней разведки. Расколоть агентов оказалось проще простого. Достаточно было встретиться с ними и выдать себя за сотрудника из России. Это колоссальный скандал для Москвы. У кого больше козырей в обмене? Безусловно, у нас. Нам совершенно незачем удерживать российских агентов у себя. Они не представляют никакой ценности для нас. А с российской стороны это обмен своих агентов на политических заключенных. Ни одного американского шпиона, ни одного агента ЦРУ в руках российского правосудия нет. Политические обозреватели отмечают, что поспешные действия российской стороны в подготовке к обмену демонстрируют фактическое признание, что в Америке действительно арестованы российские агенты. В то же время согласие Соединенных Штатов обменять российских агентов показывает, что они не успели или не смогли нанести серьезный ущерб безопасности Соединенных Штатов. Так считает бывший генеральный советник ЦРУ Джеффри Смит, который в 70-80-х годах вел переговоры с Советским Союзом об обмене шпионами. Администрации президента Обамы тоже выгодно обмен, дабы избежать дорогостоящего судебного процесса, который может также осложнить американо-российские отношения. Единственные, кто могут быть разочарованы обменом, это сотрудники ФБР, которые выслеживали российских агентов не для того, чтобы правительство их потом отпустило. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эту ситуацию называют шпионским скандалом, шпионским обменом. Но заметим, что осужденные в России за шпионаж шпионами себя не признавали до последнего. И, в общем-то, арестованные в США граждане России тоже назвались шпионами, только под давлением. Понимаете ли вы суть этого шпионского скандала? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Понимаете ли вы суть этого шпионского скандала? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Ижевске с народом общалась корреспондент «Радио Свободы» Надежда Гладыш.
На мой взгляд, это какие-то интриги спецслужб. Они нуждаются в таких скандалах и всегда будут нуждаться. Поэтому, наверное, эти скандалы лично. Нам, простым гражданам, до этого глубоко наплевать.
События, которые происходят на эту тему, не входят в группу моих интересов. А посему, как бы, я не пытаюсь загрузить свою память и интеллект такими вещами. Тем более, так сказать, набыть это никак моим не отражается.
Я так понимаю, что облажались, по-русски говоря, наши спецслужбы в США. То, что происходит сейчас, не очень понятно и не очень приятно. Вот по той информации, которая есть, какие-то люди совершенно непрозрачно определяют, кто нужен стране, кто не нужен. Одних граждан России начинают менять на других граждан России. А когда-нибудь выяснится, что я тоже ненужный гражданин России, меня можно на кого-нибудь поменять. Мне бы не хотелось допускать даже так чисто теоретически.
Ну, какая? Политическая? Все это запланировано быстрее всего было. Я в политике не так сильна, но с расчетом что-то нужное было, а что не знаю. Может. Я вариантов не могу предполагать, в политике не предполагают.
Я не разбираюсь в шпионских скандалах. Наверное, надо быть шпионом, чтобы с ним разобраться. Само словосочетание «шпионский скандал» – это абсурд. Шпион не может быть скандальным, как только какой-то шпионаж, часть его, агентурная группа или там сеть оскандалилась, они шпионами быть перестают. Как только это слито в история в сферу там, политики, каких-то публичных вещей, она перестает иметь отношение к шпионажу, она начинает иметь отношение к публичным делам. К политике, к отношениям между государствами и так далее. И разбираться во всем этом я не вижу смысла, потому что, в общем, у меня есть проблемы и повреждения.
Я не очень слежу за шпионскими скандалами. Все, что я знаю об этом, выходит через интернет, через новости. Например, я слышала о том, что Сутягина собираются обменивать на каких-то российских шпионов, но все это для меня информационный шум. Создается впечатление, что сейчас все эти поднятые со дна шпионские разборки призваны завуалировать какие-то реальные проблемы просто информационным шумом, продвигаемым СМИ.
Шпионы и в России, и в США были всегда, и, наверное, остаются в данный момент. И та, и другая сторона об этом знают, и, как правило, находя шпионов, она не поднимает большого скандала. Так что, если в данном случае поднята какая-то большая шумиха вокруг этого, думаю, надо искать причины этого не в политике, а, возможно, в чем-то другом. Может быть, в коммерции, может, в каких-то интригах, потому что обычно данные скандалы не придут огласке.
Вот так жители Ижевска отвечали на вопрос о том, понимают ли они суть шпионских скандалов. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:14. О новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Ранее Москва и Вашингтон подтвердили договоренность об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Госдума России сегодня рассмотрит во втором и заключительном третьем чтении законопроект о расширении полномочий ФСБ. Делегация Соединенных Штатов внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением нападения на южнокорейский корвет «Чонхан», потопленный в марте в Желтом море. Находящийся в тюрьме кубинский диссидент Гильермо Фаринос завершил голодовку, которую он держал с февраля. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о готовности начать переговоры по вопросу о ядерной программе Тегерана, если будет выполнен ряд условий. В Италии проходит забастовка журналистов в связи с обсуждением в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. В США суд города Новый Орлеан отказался приостановить решение об отмене моратория на глубоководное бурение в Мексиканском заливе. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Проблемы детского летнего отдыха, на которые обратил внимание глава государства, обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Еленой Дропека и заведующим отделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжаем обсуждать так называемый шпионский скандал. Накануне федеральный судья Кимба Вуд в Нью-Йорке распорядилась немедленно депортировать из Соединенных Штатов всех 10 арестованных по подозрению в шпионаже в пользу России после того, как они признали свою вину. Как это происходило и что думают о произошедшем американские эксперты, об этом в сюжете, который представляет Юрий Жигалкин.
10 обвиняемых в оранжевых тюремных робах, в наручниках были введены в зал суда, усажены на скамейки, обычно отведенные присяжным, Адвокаты каждого из них поместились перед подсудимыми. На вопрос судьи Кимбы Вуд, согласны ли они с условием досудебного соглашения, согласно которому они признают вину в том, что они действовали в США как незарегистрированные агенты России, один за другим подсудимые ответили утвердительно. Из секретов было скрыто на суде совсем немного. Например, настоящие имена пятерых агентов. За англосаксонскими псевдонимами скрывались Владимир и Лидия Гурьевы, Андрей Безруков, Елена Вавилова и Михаил Васенков. Из уст подсудимой Вики Пилаес, гражданки Перу, стало известно, что предлагает Россия, работавшей на нее иностранке. Российское гражданство, квартиру в Москве, $2000 ежемесячной пенсии, возможность поездок в Перу и визы для ее детей. Судья быстро завершила слушание, приговорив десятку к уже проведенному за решеткой сроку, лишив их заработанного в Соединенных Штатах состояния, включая недвижимость, и запретив им зарабатывать на продаже прав на экранизацию или билетризацию своей истории. Любые гонорары причитаются американскому государству. Представитель американской прокуратуры заявил, что такой исход дела, согласие суда на признание российскими агентами своей вины по одному пункту и обмен десятки на четырех россиян, отвечает национальным интересам США. Тем не менее, демонстративное сворачивание дела, несмотря на то, что лишь несколько дней назад американская прокуратура обещала представить новые данные о незаконной деятельности обвиняемых, добавила, на взгляд наблюдателей, яркий штрих к крайне необычной шпионской драме. Слово Яну Рунову.
Дэвид Вайс, один из ведущих авторов документальных книг о разведке и шпионаже, на вопрос, о чем говорит нынешняя шпионская история, ответил. Мне это напоминает времена Холодной войны, когда практиковался обмен шпионами. Правда, шпионы тогда были другого уровня. Вспомним хотя бы Рудольфа Абеля, выдававшего себя за бруклинского фотографа-художника, которого обменяли на Гэри Пауэрса, пилота разведывательного самолета У-2, сбитого над территорией СССР. Их обменяли на Берлинском мосту в 1962 году. Вы сказали о другом уровне. Что это значит? Судя по всему, нынешняя группа ничего такого не узнала. Раз им не было предъявлено обвинение в шпионаже, значит, у Федерального бюро расследований не было доказательств, что эти люди получили доступ к государственным секретам. К тому же ситуация сейчас особая. Администрация президента Обамы взяла курс на перезагрузку американо-российских отношений, а тут вдруг российские шпионы. Что с ними делать? Что делать с Анной Чапман, которая будто персонаж из шпионских комедий типа «Из России с любовью» или фильмов о Джеймсе Бонде? Стоит ли ради того, чтобы посадить десяток таких российских агентов за решетку на много лет, портить отношения с Москвой? Так что за обменом стоят политико-дипломатические интересы. Многим непонятно, почему Россия забросила к нам столь карикатурные персонажи, как Анна Чапман. Думаю, сработала психология рыбака, который забрасывает удочку в надежде вытащить не рваный сапог, а большую рыбу. Вот на что они надеялись. О самой идее обмена говорит Чарльз Пинк, эксперт по делам разведки и промышленного шпионажа из исследовательской Джорджтаунской группы в Вашингтоне. Я не против обмена в принципе, но меня удивляет неравноценность обмена. Я понимаю заинтересованность в этом политических, дипломатических и даже разведывательных кругов, но мы получаем российского ученого, отсидевшего много лет в ужасных тюремных условиях, а взамен предлагаем российских агентов, арестованных 2 недели назад. ФБР потратило на их разоблачение около 10 лет. На это ушло много денег и много труда. Не слишком ли поспешно согласились мы на обмен, на котором так упорно настаивала российская сторона? Почему российские власти хотели как можно быстрее вытащить своих агентов до того, как начнется судебное расследование, на котором секреты российской разведки могли стать широко известны? Американские официальные лица подтвердили, что двусторонние переговоры об обмене начались вскоре после ареста 10 российских агентов. Политические обозреватели указывают на чисто личную проблему, которую теперь придется решать некоторым шпионским парам. Дети, которые живут в Америке несколько лет, ходят в американскую школу, дружат с американскими детьми, захотят ли они уехать в Россию, которую плохо знают? С такой проблемой сталкивались многие так называемые возвращенцы. Многим пришлось вернуться в Россию, оставив детей в Америке.
Наши коллеги из США Ян Рунов и Юрий Жигалкин представили мнение американских экспертов об обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» в своих информационных программах продолжает цикл «Новые лидеры». Этот спецпроект нашей радиостанции и сайта свободанews.ру посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует при этом в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты, предприниматели. Почему они через 25 лет пользуются и дорожат достижениями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Как на наших героев повлияли события 90-х и нулевых годов? В истории противостояния правительства Москвы и москвичей был один самый громкий случай, когда жители заставили чиновников отнестись к ним с уважением. Он произошел в московском поселке Южное Бутово. Московские чиновники решили застроить его многоэтажками, а жители бутовских частных домов выселить из поселка, в том числе с помощью ОМОНа. Жители защитили свои дома от сноса и добились того, чтобы их переселили в квартиры на выгодных для них условиях. Их лидер – пенсионер Владимир Жирков. Жирнов. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Домик Владимира Жирнова в Южном Бутове – типичная дачная постройка. Несколько яблонь, огород, во дворе большая собака с коротким именем Джек. Но напротив этого дома – многоэтажное здание, построено недавно. Такими, по замыслу московских чиновников, должны были застроить всю территорию поселка Южное Бутово. Соответствующее распоряжение в 2004 году подписал мэр Москвы Юрий Лужков. После этого жители пытались выселить с помощью ОМОНа, но не удалось. Они создали инициативную группу, защитили дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли в квартиры со всеми удобствами. Сопротивление жителей возглавил пенсионер Владимир Жирнов.
В Бутово прислали сюда ОМОН против вас, безоружные, полностью экипированные бойцы, которые тренируют для борьбы с бандитами, террористами, с вооруженными.
Каждый день могли прийти к тебе судебные приставы. С милицией, с ОМОНом. Если бы не было Жирнова здесь, тогда бы здесь всех выкинули. Но это же ненормально, что в речнике вот не было Жирнова. И выкинули всех. А как вы моральный ущерб людям возместите? Его невозможно возместить, понимаете? Вы здоровье мое вернете? У нас сколько людей раньше времени ушло из жизни. Как вы их вернете? Неправильная политика. У меня не хватает лично ума, чтобы понять, почему кто-то принял такую норму права. Что человека можно выселить в никуда. Государство должно заботиться и об убогом, бедном, несчастном. И о богатых то же самое. Мы все граждане. А здесь получается, у кого деньги, тот построил себе избушку лубиную, а у кого нет, живи в ледяной. Она растаяла, и ты оказался на улице. Вот и все. В чуме, как эскимос.
Дом Владимира Жирнова построен около века назад. Когда-нибудь его, вероятно, придется покинуть. Жителям удалось добиться выгодных для себя условий переселения в квартиры, но саму застройку поселка Южное Бутово отменить не удалось. Владимир Жирнов говорит, что уйдет отсюда последним, прямо как капитан тонущего корабля.
Я привык жить на земле, в своем доме. А главное, я здесь проживу минимум на 10 лет дольше, чем в квартире. Меня лично они отсюда переселят при одном условии. Когда мне дадут участок, построят мне дом, чтобы я смог переехать туда достойно, красиво, а не как беженец, беглец. А так нет, я умру в этом доме. Это моя земля. Здесь родились и выросли мои предки, они ушли в эту землю. Когда власти пришли и сказали, катись отсюда, да еще здесь абсолютно никакой нет правовой базы, чтобы я отсюда ушел. Внутренние чувства, которые спали у меня, проснулись. Память о предках, чувство собственного достоинства. Царь-батюшка проводил правильную жилищную политику, когда давали не компенсацию, а подъемные льготы. И люди ехали осваивать, обживать Дальний Восток. Потомками этих людей я работал во внешторге.
Под внешторгом Владимир Жирнов имеет в виду Академию внешней торговли. Здесь он учился после армии, чем очень гордится. Говорит, что именно там стал дипломатом. Эти навыки пригодились в общении с московскими чиновниками. Само общение началось еще 20 лет назад. Тогда еще местный горком собирался поселок Южное Бутово застроить домами. Мало что изменилось за эти годы, констатирует Владимир Жирнов. За исключением, пожалуй, одного. Умных людей на руководящих должностях стало меньше.
Во время перестройки до 91 года на ключевых постах везде находились профессионалы.
Сейчас Владимир Жирнов предъявляет претензии судьям. Далеко не все, как он убедился, профессиональны.
Конституция у нас хорошая. Я ее не один раз читал. Если бы мы с вами жили по Конституции, и законы все соответствовали конституционным нормам, я был бы очень рад и доволен. Сказал, я живу в прекрасной стране. У нас говорят одно, делают у нас почему-то другое. Кто делает? Должностные лица, не народ. Гарант есть у нас в Конституции. Вот это его работа. Он обязан следить за соблюдением Конституции и федеральной
федеральных законов. У него для этого есть аппарат.
Возникает спор, имущественный спор. Во-первых, первое, что надо, чтобы были независимые суды. Сейчас их нет. Люди недовольны решениями судов. Возникает, у нас есть общественная палата. Есть у нас депутатский корпус. Почему не пригласить их, не создать комиссию независимую? Третейский суд, он начинает разбирать этот спор между гражданами и властью. Борьба наша в поселке Бутово показала. Мы стали бороться против коррупционной системы власти города Москвы. Жилищное строительство не является основанием для изъятия земельных участков для государства нужд. А судья принимает решение выселить жителей поселка Бутово без предоставления другого жилого помещения. Вы что, читать не умеете? Или вы не хотите? Под гипнозом судьи московские находятся, понимаете? Под чьим вопрос? Тогда, значит, кому-то надо их разгипнотизировать. Это не идеально, это нормальный метод. Когда власть приходит к людям и советуется.
Кроме соблюдения Конституции, у Владимира Жирнова есть и более абстрактные пожелания.
И взаимопонимание, доверие возникает тогда, когда моральные ценности выше материальных. И все мудрецы известные тоже были небогатые люди.
Владимир Жирнов говорит, в дачных домиках жить намного полезнее. Кажется, если бы он был мэром, то вместо многоэтажек строили бы поселки. Может быть, еще построят. Владимир Жирнов в своих дипломатических успехах уверен. В истории противостояния правительства Москвы и москвичей был один самый громкий случай, когда жители заставили чиновников отнестись к ним с уважением. Это произошло в московском поселке Южное Бутово. Чиновники решили его застроить, а хозяев частных домов выселить в том числе с помощью ОМОНа. Жители организовали инициативную группу, защитили свои дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли в квартиры на выгодных для них условиях. Их лидер – пенсионер Владимир Жирнов. Елена Влаченко, Радио Свобода, Москва.
Цикл «Новые лидеры России». Корреспонденты «Радио Свобода» лично познакомились с этими героями в Калининграде, в Москве, в Химках, посещали акции или круглые столы, которые они устраивали. Спецпроект о новых лидерах на сайте свободанews.ру представлен под заголовком «Кто против революции в России?». На нашем сайте вы можете найти также видеоверсию сериала. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. 10-й рок-фестиваль «Окна открой». Исторические параллели. Москва-Мюнхен 1812-1914 годы. Программа Московского международного кинофестиваля «Перспективы». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Понимаете ли вы суть этого шпионского скандала? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Заходите в раздел «Вопрос дня» на свободанews.ру и через несколько минут звоните по телефону 8-800-222-12. Понимаете ли вы суть современного нынешнего шпионского скандала в России? В Москве сейчас 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину, сообщает агентство Associated Press. Ранее МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Госдума России сегодня рассмотрит во втором и заключительном третьем чтении законопроект о расширении полномочий ФСБ. Проект, вызвавший критику оппозиции правозащитников, предусматривает, в частности, возможность ареста на срок до 15 суток за неповиновение требованию сотрудника ФСБ. Делегация Соединенных Штатов внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением нападения на южнокорейский корвет «Чханан», потопленный в марте в Желтом море. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о готовности начать переговоры с Соединенными Штатами и другими странами Запада по вопросу о ядерной программе Тегерана, если будет выполнен ряд условий. Находящийся в тюрьме кубинский диссидент Гильермо Фаринес завершил голодовку, которую он держал с февраля. Решение об этом Фаринес принял после того, как правительство Кубы объявило решение освободить более 50 политзаключенных. В Италии проходит забастовка журналистов. В пятницу не выйдет большинство общенациональных газет. Причины забастовки – обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. В Норвегии по подозрению в терроризме арестованы 3 человека, предположительно имеющих отношение к Аль-Каиде.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Петербурге сегодня жарко, +31, но в Москве без осадков, а в Петербурге возможен дождь. Сейчас в Москве 8:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова мы обращаемся к теме, которая сегодня является для нас, пожалуй, главной. Это шпионский скандал, по крайней мере, так его называют, происходящее между Россией и США вокруг обмена 10 задержанных в Соединенных Штатах по обвинению в работе на российские спецслужбы на 4 российских осужденных за шпионаж в пользу стран Запада. Так вот, судьба российского ученого Игоря Сутягина, осужденного 6 лет назад за шпионаж, остается неясной даже для его ближайших родственников. 4 заключенных из России, в том числе Игоря Сутягина, осужденного на 15 лет лишения свободы, обменяли на фигурантов последнего шпионского скандала. Известно, что граждане России, арестованные в США по подозрению шпионажа, уже депортированы на родину. Но никакой официальной информации о 4 участниках обмена с российской стороны нет. Корреспондент США на родине Игоря Сутягина в Обнинске Алексей Собачкин встретился с отцом ученого Вячеславом Андреевичем.
Если цитировать глупый тезис нашего президента «Свобода лучше, чем не свобода», то, конечно, свобода лучше, чем не свобода. Хотя тезис сомнительный. Потому что честное имя гораздо важнее, чем мнимая свобода.
На ваш взгляд, почему Игорь все-таки признал сейчас свою вину?
У него не было выбора. Его поставили перед фактом, и все. Он подавал прошение об условно-досрочном освобождении, ему отказал районный суд. Областной суд вообще даже и рассматривать дело по существу не стал, отказали. Готовилась кассационная жалоба на решение областного суда в Верховный суд, но она должна была рассматриваться где-то в 20-х числах июля. Ну вот не успели. Хотели просто довести до логического завершения вот эту процедуру по УДО. По закону там не должно быть никаких условий. Отсидел 2/3 срока, имеешь право по закону на УДО. На него была написана характеристика, ну, блестящая. Я читал эту характеристику. Тем не менее, на суде ему заявили, что он не стал на путь исправления. Он спросил, а что надо было делать, чтобы встать на путь исправления? Ну, что за серьезные нарушения лагерного режима, как обнаруженные крошки в тумбочке, например? Или почему он шел не с троем из бани, с дневальным, а вот сами по себе, да, но с дневальным? И таких вот нарушений было сколько угодно.
Как Игорь сам воспринял новость о том, что его меняют на российских шпионов?
Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне как раз занимался, бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали, собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. Мы не знали об этом ничего. Просто мы позвонили в колонию, чтобы уточнить, не будет ли накладок, потому что 11 числа мы на свидание собирались, краткосрочное свидание, уже билеты куплены были. А нам сказали, что он этапирован срочно в Москву, и только вечером нам позвонили и сказали, что он в Лефортово, и что, в общем, можно приехать к нему на свидание. Ну вот мы на следующее утро поехали в Лефортово. Вот за эти 2 дня, за которые он был экстренно этапирован, он очень сильно похудел. А подавлено он находится потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется таким словом, что... Ну, это подлость, короче говоря. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, Ну, вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот поэтому он и был подавленный, и вынужден был эту бумагу подписать.
В эфире «Радио Свобода» был Вячеслав Сутягин, отец осужденного за шпионаж ученого Игоря Сутягина. Этот ученый – один из тех, кого российские власти решили обменять на фигурантов последнего шпионского скандала, когда в США разоблачили и арестовали 10 агентов, работавших на российские спецслужбы. Помимо Игоря Сутягина, точнее, вместе с ним на 10 американских российских граждан в Америке, россиян в Америке, будут обменены еще трое человек. Это Александр Запорожский, Александр Сыпачев, осужденный за шпионаж на 18 и 8 лет, соответственно, и бывший полковник Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году на 13 лет лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Великобритании. И вот этот самый шпионский скандал, как его называют, это главная тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. И вопрос, который мы задаем: понимаете ли вы суть происходящего? Мы просили отвечать нам сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить ответ-комментарий на сайте свободанews.ru в разделе «Вопрос дня». И прямо сейчас включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А пока несколько сообщений текстовых. Борис пишет: «Хочется поблагодарить президентов России и Америки за то, что наши люди, арестованные в США, вернутся домой свободными, а вот гражданину Сутягину, которого мы высылаем за границу, путь в Россию должен быть закрыт раз и навсегда, даже как для туриста», считает Борис. Ларичев, слушатель: «Дилетантская российская власть ломает не только на внутреннем, но и на международном уровне. Все, что она не делает, оборачивается позором для России. А что касается обмена российских узников, то они признали свою вину только для того, чтобы оказаться на Западе, так как свобода в Российской Федерации для них хуже горькой редьки». Ну и еще один ответ на вопрос, в чем же суть этого шпионского скандала, от Макара. «Суть в дело в том, что путинско-медведевская Россия может, конечно, истребить собственный народ, но никак не может защитить себя». Ну, так рассуждает Макар в ответ на вопрос: понимаете ли вы суть шпионского скандала? Имеется в виду шпионский скандал, который развивается вот в эти дни с арестом 10 подозреваемых, и теперь уже признавших вину в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и обмена этих 10 на 4 российских заключенных по обвинению, осужденных по обвинению в шпионаже. Итак, 8-800-222-12. Послушаем, что говорят наши слушатели. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, как я могу ответить на ваш вопрос? Я вот согласен с СМС-сообщением с Макаром, да. То же самое. В Ельцинско-Путинско-Медведевской России это исключено, чтобы мы могли за кем-нибудь шпионить. Тем более на Западе. Это с нами очень хорошо и организованно шпионит. Я считаю, что это чисто американская провокация, и больше ничего. За этим не может быть. Грош цена у путинской России такому шпионству. Это все, Евгений, сказки Венского леса. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Анатолий. Анатолий позвонил нам из Брянской области, а Владимир Иванович позвонил из Москвы. Владимир Иванович, здравствуйте. Понимаете ли вы суть шпионского скандала?
Я ее четко понимаю. Доброе утро, Свобода. Я четко понимаю все события, которые происходят. Я хочу открыть Анатолию чуточку глаза. Это есть война. Война, которая и ведется на периферии. Периферии и в Соединенных Штатах Америки. Война против собственного народа во всех ипостасях. Возьмите маленький пример, маленький. Погибли дети. Вы сейчас спросите, какое отношение имеет шпионский скандал к детям? Элементарный. Не обеспечена безопасность. Это самым маленьким гражданам страны. О чем мы говорим тогда выше, если данные индивидуумы, не хочу их людьми даже называть, понимаете, Соединенные Штаты
Владимир
Америки...
Иванович, да, понятно, ваша точка зрения понятна. Безопасность людей нужно обеспечивать в любых условиях, особенно своих граждан. Сергей Борисович, Свердловская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел такую вот вещь, вот я не понимаю, вот кому...
Да.
За шпионом, за кем-то следить, какие-то вот эти воинствующие, вот эти вот стойки типа
Сергей Борисович, извините, пожалуйста, связь не очень хороша, но мы поняли, что по большому счету вам суть шпионского скандала не совсем понятна. Итак, сегодня мы задаем вопрос, понимаете ли вы суть шпионского скандала, имеется в виду то, что развивается сейчас, и мы вернемся еще к этому разговору в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 4 до 4,3%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в апреле. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,2 до 4,6%. В том числе оценка развития американской экономики улучшена с 3,1 до 3,3%, а стран еврозоны наоборот ухудшена с 1,5 до 1,3%. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 9,5%, сообщил Центральный банк. При этом к американскому доллару он снизился почти на 1%, а к евро, наоборот, вырос на 18,5%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от номинального обменного его курса, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России за период с 1 по 5 июля составила 0,1%, а с начала года 4,5%. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 7,6% соответственно. Международные или золотовалютные резервы России за период с 25 июня по 2 июля сократились на 600 миллионов долларов или примерно на 0,1% до 460 миллиардов 800 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Европейская комиссия одобрила покупку китайской компании «Джили», одним из крупнейших в стране частных автопроизводителей, шведской компании «Volvo Car», производителя легковых автомобилей премиум-класса, являющейся одним из европейских подразделений американской «Ford Motor». Соглашение об этой сделке объемом 1 миллиард 800 миллионов долларов стороны подписали в марте 2010 года. Ford Motor купила Volvo Car в 1999 году почти за 6,5 миллиардов долларов. Однако за минувшие 10 лет шведская компания так и не стала стабильно прибыльной.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Ранее Москва и Вашингтон подтвердили договоренность об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Госдума России сегодня рассмотрит во втором и заключительном третьем чтении законопроект о расширении полномочий ФСБ. Делегация Соединенных Штатов внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением нападения на южнокорейский корвет «Чхон-Нан», потопленный в марте в Желтом море. Находящийся в тюрьме кубинский диссидент Гильермо Фаринос завершил голодовку, которую он держал с февраля. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о готовности начать переговоры по вопросу о ядерной программе Тегерана, если будет выполнен ряд условий. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 95 копеек, евро 39 рублей 16 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, что пишут сегодняшние российские газеты? Успели ли они отреагировать на столь быстро изменяющуюся ситуацию со шпионским скандалом?
Успели, успели. Вот «Смена подкарауленных», так озаглавлена публикация в «Коммерсанте». Пишет издание, что Россия и США вчера начали процедуру обмена осужденных за шпионаж на обвиняемых в шпионаже и отмывании денег. Осужденного ученого Игоря Сутягина уже отправили из Москвы в Вену. Предполагается, что он и другие фигуранты обмена будут освобождены из под опеки сотрудников российских спецслужб, когда суд в Нью-Йорке в упрощенном порядке рассмотрит дело предполагаемых российских агентов. Их адвокаты уже заявили, что подзащитные готовы признать самое легкое из обвинений, а прокуратура откажется от тяжких. Родители одной из участниц скандала, Анны Чапман, ожидают, что она уже сегодня днем будет дома в Москве. Но вот новая газета об этом пишет на второй, третьей, четвертой странице, а анонсирует публикацию на первой. Шпионский скандал, угрозы, торг, шантаж и похудевший Сутягин в Вене, приводит издание свидетельства очевидцев и своих источников в России и Соединенных Штатах.
Но все-таки ситуация меняется несколько быстрее, чем на это реагируют газеты. Уже сегодня утром стало известно, якобы эти 10 человек депортированы из США в Россию, так что, видимо, Анна Чапман действительно сегодня может оказаться дома. А вот где именно находится ученый Игорь Сутягин, еще трое, пока информационные агентства не сообщают.
Ну, а «Московский комсомолец» объединяет вот это громкое дело с другим громким и скандальным делом, и заголовочек в газете звучит так: «Герои в Москве, Плетнев и Чапман». Ну, все понятно, о чем идет речь. «Навет акционеров» — это центральная публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Скандал вокруг собрания акционеров «Норникеля» перерос в войну акционеров компании. До сих пор «Русал» Олега Дерипаски, лишившийся двух мест в совете директоров, формально спорил только с менеджментом ГМК, а «Интеррос» Владимира Потанина был в стороне. Но вчера «Интеррос» и «Русал» прямо обвинили друг друга в стремлении контролировать компанию в ущерб другим акционерам. Кроме того, «Русал» обратился в Федеральную службу по финансовым рынкам с просьбой расследовать действия менеджмента ГМК. На время разбирательства работы нового совета директоров ГМК может быть заблокировано, предупреждают эксперты. Газета «Ведомости», «Мобильная революция» — это центральная публикация на первой полосе. Абоненты сотовых операторов все чаще не разговаривают, а обмениваются различными данными, причем по безлимитному тарифу. Чтобы не упустить рынок, операторы готовятся установить разные цены на разные данные. Разговор Васьки, звонок по скайпу и скачивание фильма будут стоить по-разному. Ну и еще интересная тема – это студенты. Сейчас идет приемная комиссия. Вот предупреждает новая газета, что московские вузы не справляются с потоком поступающих, и очередь в приемную комиссию надо занимать ночью.
Ну, да, я сегодня утром шла на работу и видела уже мам с дочками, с абитуриентками. Они меня спрашивали, там, попадается одно учебное заведение, весьма популярное, и спрашивали, как пройти. Это было 6 часов утра.
Ну, вот видите. А вот о студентах, которые уже стали студентами, тоже сегодня пишут «Ведомости». «Бизнес-студентка», заглавлена эта публикация. Племянница губернатора Кубани, студентка Анастасия Ткачева, совладельца двух трубных заводов в крае, крупного девелопера и компании, вложившей 3 миллиарда рублей в птицекомплекс. Участие молодежи в малом бизнесе можно только приветствовать, говорит ее отец, депутат Госдумы Алексей Ткачев.
Уж такой ли малый у нее бизнес?
Уж да.
Послушать.
Уж да. Всем бы такого малого бизнеса немножечко. Ну и еще «Ведомости» пишут о вот этой самой разборке, если можно так сказать, по поводу аэропортов. Ну, в данной ситуации Владимир Путин снова помог аэропорту Шереметьево. Он оперативно прекратил свалку мусора вблизи аэропорта. Руководству Шереметьево это не удавалось сделать в течение нескольких лет. Ну, а вот на этом совещании, на котором и случилось данное счастливое событие, рассказывали о другом, несчастливом. Вот, например, 35 пассажиров, среди которых была беременная женщина, досматривали на таможне 9 часов. Вот такие вот интересные истории. Закон сохранения гарантии, это время новостей. Говорится в этой публикации, центральной, первополосной, о том, что сегодня в Госдуме пройдет первое чтение закона об обязательном медицинском страховании, проект которого был подготовлен Министерством здравоохранения и социального развития, внесен в начале июня группой депутатов-единороссов. Месяц публичного обсуждения документа вызвал настоящий раскол как среди парламентариев, так и между бизнесом и чиновниками от здравоохранения. Башкиры против варягов. Первая полоса независимой газеты. Госсобрание Башкортостана отказалось вчера рассматривать заявление к первым лицам российского государства с жалобой на федеральные СМИ. Хотя по информации независимой такое обращение активно готовилось. Накануне с подобной инициативой планировали выступить и башкирские единороссы. Однако с обнародованием заявления решили подождать. Вчера же сын президента Башкирии Урал Рахимов заочно сдал свой депутатский мандат. Эксперты независимые отмечают, что президент республики Муртаза Рахимов вынужден поменять тактику в отношениях с федеральным центром. «Пластик личности», газета «Известия» — это о том, что уже в следующем году россияне смогут получить электронные паспорта. Пластиковые карты, которые будут также выполнять массу функций от страхового полиса до проездного на метро.
И еще сообщают... Если потеряешь, то потеряешься сразу.
То уже потеряешь все. Единовременно. Ну и еще о том, что штат сотрудников МВД сократят на 200 тысяч человек, пишет газета, а заглавлена публикация «Мент-офф». Ну и, конечно же, тема жары присутствует непременно и пугают нас, московский комсомолец, тем, что на следующей неделе температура в центральном округе будет достигать 39 градусов, ну а в Москве 36. Так что выше нормы на 12 градусов. Держитесь, товарищи.
Да, держаться будем. Валерия, мы встретимся с вами еще в следующем часе программы. Посмотрим подробности некоторых публикаций. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет митинг в поддержку организаторов выставки «Запретное искусство». Один из авторов идеи выставки Юрий Самодуров, а также ее куратор, искусствовед Андрей Ерофеев, попали под суд за разжигание религиозной вражды. На выставке «Запретное искусство» в 2006 году они собрали и представили экспонаты, изъятые из экспозиции музеев из-за того, что эти предметы искусства интерпретировали религиозную тематику или испытывали на прочность массовые представления о морали и прекрасном. За такую выставку Самодурову и Ерофееву грозит реальный приговор. В России и за рубежом развернута общественная кампания в их защиту. С подробностями Елена Поляковская.
Российские художники и деятели искусства уже обратились к президенту Медведеву с просьбой прекратить дело против организаторов выставки «Запретное искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова. В обращении говорится, что обвинительный приговор станет приговором всему российскому современному искусству и еще одним шагом к введению культурной цензуры. Ранее прокурор потребовал для обвиняемых 3 года лишения свободы, и этот срок показался чрезмерным даже руководителю пресс-службы Московской патриархии Владимиру Вегелянскому. По мнению художника Дмитрия Врубеля, дело Ерофеева и Самодурова пугает не сутью самого конфликта, а тем, что государство фактически поддерживает в споре одну из сторон.
На мой взгляд, происходящее не более чем идеологический или эстетический спор, идеологический или эстетический конфликт. И есть одна эстетическая позиция, есть другая эстетическая позиция, есть одна идеологическая позиция, есть другая идеологическая позиция. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, что есть огромное количество людей, которые ненавидят современное искусство. Это не только в России, во всем мире. Любое новое экспериментальное сначала ненавидят, потом убивают, через несколько лет принимают. Другое дело, для меня лично самое странное сначала, а потом страшное в этом деле, что государство заняло одну из позиций в этом идеологическом и эстетическом споре, другую позицию уже назвав уголовным преступлением.
По словам бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова, одной из принципиальных задач для организаторов выставки «Запретное искусство» было отстоять право искусствоведов и художников на собственное видение современного искусства.
Это выставка, поднимающая громадные проблемы. Ее подоплека, это для меня, как для директора музея Сахарова, это был поставить заслон институциональный на пути, отстоять право музея Центра Сахарова и других учреждений светских культуры – показывать те работы, которые сами кураторы, сами искусствоведы, сами художники считают настоящими произведениями современного искусства, независимо от любых внешних оценок.
Дело против Ерофеева и Самодурова имеет явную политическую подоплеку. Так считают не только организаторы выставки «Запретное искусство», но и те, кто их поддерживает. По мнению искусствоведа Андрея Ерофеева, процесс показательный, и у него есть и заказчики, и исполнители.
Конечно, сказать, что картина полностью раскрылась этого дела, нельзя. Собственно говоря, так и непонятно, кто является его заказчиком. Но то, что это политическое, сфабрикованное дело, которое не имеет ничего общего с демократическим правосудием, это, по-моему, всем понятно. Но кто является заказчиком этого идеологического процесса, пока сказать нельзя. Но можно сказать со всей определенностью о том, кто является его исполнителем. Движение «Народный собор». Это движение возникло неполных 10 лет тому назад из остатков расформированной неофашистской партии РНЕ и прочих других националистических движений.
Брат Андрея Ерофеева, известный писатель Виктор Ерофеев, уверен, что процесс против организаторов выставки «Запретное искусство» имеет много схожего с судом над Ходорковским.
Сегодня, в июле 2010 года, еще не все потеряно. И, как видите, раздаются и со стороны православной церкви призывы к милости падшим. И министр культуры Александр Алексеевич Авдеев тоже протянул руку обвиняемым. И, конечно, уж я не говорю про вне российские эмоции, но все равно как суд над Ходорковским, так суд над Андреем и Юрой — это показательные суды. Собственно, я считаю, что суд над Андреем и Юрой — это такой же суд, как над Ходорковским, только не по экономическим, а по идеологическим преступлениям.
О том, что процесс по делу о выставке «Запретное искусство» является нарушением свободы слова, ранее заявил Европейский культурный парламент. Кроме того, за тем, как развиваются события, внимательно следят и правозащитные организации, и мировые средства массовой информации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями на тему шпионского скандала. Мы задаем вопрос: понимаете ли вы суть шпионского скандала, который развивается в эти дни между Россией и США? МИД России и Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. И вот что ответили на вопрос, в чем суть шпионского скандала, слушатели Майоровы. То ли это детские кошки-мышки, то ли борьба взрослых нанайских мальчиков, в общем, сумасшедший дом. Это один из ответов на вопрос, понимаете ли вы суть шпионского скандала. Разговор на эту тему мы еще продолжим, а сразу после выпуска новостей. Госдума собирается ужесточить закон о митингах. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится через несколько минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой четвертой части – экономист Ирина Абалкина.
Комментарии экспертов.
Владимир Буковский о традиции шпионских обменов.
В блогах «Свободы».
По маршрутам северокавказских трагедий. Олег Кусов о том, почему на Северном Кавказе приходится не жить, а выживать.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».